Дорогая молодежь, если наше молодежное общение вас по приезду домой побудит хотя бы несколько раз в неделю находить уединенную молитву в Господе, прекрасно и для себя, это хорошо. Тогда мы не напрасно побыли на молодежном общении. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь за собой и помолись Отцу, который в тайне. Если наше молодежное общение вас побудит, приехавши домой, сделать ревизию в ваших телефонах, в ваших компьютерах, в вашем гардеробе и сделать там пересмотр, очищение, подбор, чтобы было все по-христиански, это хорошо. Тогда не напрасно было наше здесь общение. Если наше молодежное общение побудит вас по приезду домой попросить прощения у ваших родителей, примириться с теми, которых вы терпеть не могли, оказать добро вашим младшим братишкам и сестренкам, тогда не напрасно мы здесь побыли. И последнее, что хочу сказать, если по приезду домой кто-то найдет в себе мужество, подойдет к пресвитеру и скажет: «Загрузите меня трудом, хватит мне жить для себя, хочу пожить и для народа Божия», вы не напрасно побыли на молодежном общении. Мне поручено провести беседу, если вы не устали слушать. Я знаю, молодежь любит, чтобы было иногда повеселей, но сегодня у нас серьезная тема, потому что у нас серьезная тема молодежная. Друзья, стих, который взят эпиграфом для молодежного общения, вовсе не для младенцев. Думаю, что Иисус Христос не на первом месяце путешествия с учениками его сказал. Не на первом месяце. Но коль мы уже взяли, то давайте будем взрослыми христианами и попробуем несколько порассуждать, что же все-таки Иисус Христос хотел от своих учеников, что Он хочет от нас. Иисус сказал, да, а то, что Иисус сказал, Он говорил так: «Слова Мои – суть, дух и жизнь. Кто слушает, тот получает жизнь, а плоть не пользует немало. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Значит, движение за Христом невозможно осуществлять, не решив проблему во внутреннем человеке. Бог нас такими создал, внешними и внутренними. Человек живет в духовной сфере и физической одновременно. И при том, что мы где-то находимся, у нас сердце наше размышляет, взвешивает, оценивает, принимает решения. И вот Иисус Христос в данном случае ученикам своим предложил: вам надо решиться. Или идти за Мной, вот такие условия. Крест взять, себя отодвинуть. Я представляю себя на вашем месте, я тоже был молодым. Масса вопросов сразу внутри меня. Какие? А если последую, что же со мной будет? Молодежь, вас мучает такой вопрос? А вот если выполним этот текст, что с нами будет? Другой вопрос: буду ли я счастлив? Еще вопрос: будет ли мне лучше, чем сейчас? Это вопрос ведь в вашем сердце. А что можно взять с собой? Еще один вопрос. Аж как мне быть с моим багажом, который я в гроб не ляжу, в гроб ляжу, но никому не расскажу. Что с этим делать? Да? Должен ли я зачеркнуть себя или только так частично? Попробовал ли кто-нибудь уже идти таким путем? Что он получил? И, друзья, масса вопросов и переживаний, и надо на них ответить. Я не буду сегодня отвечать на все вопросы, вы сами на них ответьте. Я хочу, пожалуйста, нашему вниманию предложить несколько примеров. Друзья дорогие, Бог нам дал в такое время жить, когда кто-то уже такие проблемы решал. Такие проблемы решал. Один пример – это Авраам. Его тоже Бог позвал. Бытие, 12 глава, первые 5 стихов. Прочитаем, друзья, чтобы несколько рассуждать. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. Я надеюсь, что беседую сегодня с людьми, которые читают Библию. Поэтому я в основном теперь буду рассказывать, а вы будете вспоминать. Вы будете вспоминать. Вы ведь лучше знаете Библию, чем те молодые люди, с которыми пришлось беседовать. Беседую, говорю: вы помните Иоанна Крестителя? Они мне говорят: а, того, которого кит проглотил. Ну, попутали, да, и он, и Иоанна Крестителя, и прочее. Вы лучше ведь знаете. Давайте вспоминать и смотреть за Авраама. Смотрите, Бог позвал Авраама. Авраам пошел. Пошел. Не написано, чтобы он там рассуждал как-то. Бог ему предложил: вот пойдешь, 7 благословений тебе обеспечено. Как-то беседую с молодежью, спрашиваю: вот 7 благословений, мы их прочитали, перечислили. Какое бы вы себе выбрали? В нескольких молодежах спрашивал, все выбирают 4-е. И будешь ты в благословении. А там же есть еще такое: и благословлю благословляющих тебя, прокляну проклинающих тебя. В семени твоем благословятся все народы. Богатые благословения. И вот Бог предложил Аврааму: выйди, тебе 7 благословений. И он пошел. Как просматривается потом дальше его взаимоотношения с Богом? Вот посмотрите, друзья, я теперь буду только общую характеристику давать, дома можете проследить. Потом написано так: «И явился Господь Аврааму, и создал Авраам Богу жертвенник, и призвал Авраам имя Бога Вечного». И так вот углубляется, углубляется, строит жертвенники, потом Бог с ним завет заключает, потом он имеет благословение такое спасти Лота, взятого в плен, его Мелхиседек благословляет. Он десятую часть дает из лучших своих добыч. Почему у Авраама вот так получается? Вот призвал, пошел, и благословение, и благословение. Были слабости у него? Были, да. Голод, сошел в Египет. Ну, Бог поправил, вступился, поправил. Еще там была слабость. 13 лет Бог его выправлял, но выправил, опять выправилось. Но, когда мы смотрим на конец, братья и сестры, замечательный, замечательный. «И умер Авраам в старости доброй, насыщенной днями, о вечности». О вечности Бог опять им пользуется, Луки 16 глава. Помните? «Умер Лазарь и отнесен на лоно Авраамова». И потом Авраам говорит: а ныне Лазарь у меня тут утешается. Оказывается, вечность Авраам теперь для утешения. Друзья дорогие, почему у Авраама так получилось? Какой закон у него сработал, что вот так вот получилось? Все глубже, глубже отношения и завет. И потом и старость добрая, и смерть хорошая, и вечность в утешение. Я нашел ответ в послании евреям в 11 главе. Ну, к одному слову там все стекается так. Он называл себя странником и пришельцем на земле. Он называл себя странником. Теперь ничего не считал своим, а то, что имел, этим служил Богу. Жертвы приносил. Трое странников пришли. Потом это оказались ангелы, да? Помните? Он этим служит. И сам-то уже не молодой. Служит, прислуживает, бежит к стаду. Дает тут, с ними беседует. Когда за Содом узнал, молится, ходатайствует. Вот такая благословенная жизнь. жил для людей, жил ради Бога, к Богу стремился сердцем, и Бог его благословил. Друзья дорогие, вот на такой путь зовет нас текст Христов. Вот твое место. Пойди за мной. Давайте посмотрим другой пример. Это Иаков. Мне, может быть, легче говорить за Иакова сегодня. Я дважды Иаков, да, вы знаете. Так вот, Иаков – другой пример. Вы знаете, Богу пришлось иметь с Иаковом 4 встречи, пока Иаков наконец понял, что от него Бог-то хочет. Если Авраам после первой встречи сразу стал приносить Богу жертвы, то у Иакова это стало получаться только после 4-й встречи. Тут некоторые, наверное, обратили внимание, кто-то про себя, свою практику знает. Почему? Раз вышел каяться, на следующем молодежном общении опять приходится каяться. А потом еще раз, а кто-то говорит, я уже устал выходить, а у меня все на прежнем месте. Друзья, нам Иаков в этом плане дает очень ясный ответ. Давайте вникнем немножко поглубже, вникнем внимательно, что же получается. Почему Иакову нужно было Богу снова с ним встречаться и снова встречаться, а Иаков все остается вот на прежнем таком. Итак, посмотрим. Первая встреча с Богом. Это Бытие, 28 глава. Иаков в таком положении. Брат его ненавидит, обещал его убить. Мама его про это узнает, папа тоже благословляет. Беги скорее к своему дядьке, спасайся, чтобы там это, когда-нибудь мы тебя позовем. И вот Иаков отправился. Ночь застигает его в дороге, он взял камень, лег, спит. И ночью ему сон. Вещий сон. Бог во сне. Он видит лестницу. Ангелы от Бога идут на землю выполнять Божье задание. Выполнившие поднимаются по лестнице. И вдруг на самом верху лестницы сам Бог встал и заговорил к Иакову. И заговорил: «Иаков, я твой Бог. Я с тобой имею планы, я тебя буду оберегать и все слова выполню». Друзья, вы помните, что дальше было? Иаков проснулся, страшно себе место. Это здесь Бог присутствует, здесь Бог присутствует, а я и не знал. Это врата Божьи. Темно, звезды блестят, лежит и трясется, страшно себе место. А когда утро пришло, у него такая эйфория. О, тут же Бог камень поставил, елей налил. Здесь будет дом Божий, Вифиль назвал. Вот подъем чувств. А чуть остыл и говорит: «Господи, если ты меня благословишь, 10-ю часть я тебе дам». Вот что мое, 10-я часть будет твоя. Друзья, вам нравятся такие отношения? А вот у Иакова так получилось. Хочу провести параллель, у нас так бывает. Молодежное общение, подъем такой, песни, музыка, хор, проповеди такие. У нас такой подъем духовный. Поедем домой, у нас такие даже намерения есть. Но я то, я другое. А дальше движения нету. Иаков не помолился: «Господи, а если бы ты мне помог? Господи, позволь тебе жертвенник поставить». Ничего. «Господи, ты мне когда дашь, когда я стану богатым, я тебе 10-ю часть уделю». И вот на этом пошел дальше. Вы знаете, про это место написано так: «И зашло солнце на этом месте». И зашло солнце. В следующий раз Бог встречается с Иаковом через 20 лет. Да, Иаков разбогател. если кто внимательно читал Библию, можете обратить внимание, Библия как бы стыдится Иакова, там так написано, «И стал этот человек очень богат». Если в других местах написано «Иаков», там «Израиль», то в этом месте как бы даже стыдно Богу. «И стал этот человек весьма, весьма богат». Два раза стоит слово «весьма». Этот человек. У него была встреча с Богом, а прошло 20 лет. Этот человек. Бог уже его и по имени-то не может назвать. Друзья дорогие, это имеет глубокое значение. А может меня Бог сегодня по имени назвать? Да, я тоже мечтал быть богатым. Некоторые очень мечтают богатеть так, как Иаков. Друзья, Иаков разбогател за 6 лет. Из нищего сделался весьма-весьма богатым. Но Бог теперь говорит, этот человек. Но Бог его не перечеркнул. Снова явился ему. И говорит, Иаков, это теперь будет 31 глава. Бог ему снова является. Но хочу немножко сказать за его богатство. Друзья дорогие, Бог допустил, он мечтал быть богатым. Бог допустил. За 6 лет разбогател. Но вспомните историю. Его большое богатство ему в жизни не пригодилось. Вспомните, нужно было оно ему? Нет, не пригодилось ему его большое богатство. Я больше хочу еще сказать. Обратите внимание, Дина из любопытства, лет в 14 ей это было, была изнасилована. Из любопытства пошла, помните там, посмотрела. И потом трагедия. Трагедия на всю жизнь в семью Иакова. Но этим не кончилось. Иуда, сын Иакова, в 12 лет или в 13 женился. Можно представить себе, сколько было его невесте лет. И отделился от отца. И друга нашел там совсем на стороне. И вот с ним там уже дружбу вел. И вспоминайте, какие там были последствия. Какие были последствия неприятные. Сыновья должны теперь были это богатство оберегать. Надо же было стада пасти. И занимались при стадах, чем попало. И один, который немножко заботился о моральной стороне, так они его не взлюбили. Помните Иосифа? Вот богатство. Господи, что ты мне дашь, я тебе когда-то десятую часть дам. Я не нашел, где он давал. Ну, во всяком случае, вот это в сердце у него сидело. Иметь, иметь. Теперь, после 20 лет, все-таки Бог с ним устраивает еще одну встречу. Еще одну встречу в 31 главе. Бог, в 3 стих там описано, явился Иакову и говорит, «Возвратись в землю твою и на родину твою». Друзья, просмотрите, как там дальше было. Чем обеспокоен Иаков теперь? Бог позвал. Как сохранить богатство? Он позвал жену одну, другую, в поле там говорит. И вы знаете, ну просто невозможно без содрогания прочитать их отзыв. Я читаю с 3 стиха и дальше. «И сказал Господь Иакову, возврати в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И позвал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». С 14 стиха читаю. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля в наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана. Друзья, обратите внимание, закономерность. Берем богатство и прихватываем идолов. Новый Завет говорит, берегитесь любостяжания, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Если про Авраама мы прочитали, и взял Авраам имение свое, про Иакова читаем, богатство, наше богатство, бери все, и брал. Друзья, а чем дальше? Помните, как кончается? Тесть узнает, догоняет, большой скандал, ссора. Иаков думает, что он прав. Вот теперь пред родственниками показывай. А его обманули. Тесть обманули, Лавана обманули. Идолов-то все равно украли. Ну, вот так расстали. Да, холм там покушали. Бог сохранил все. Ну вот при этой второй встрече получается так. Иаков свою любовь к земному не осудил. И Бог побыл, не осудил. Стал ли он счастлив? Нет. Вы знаете, когда потом перед фараоном он должен сказать отчет, фараон его спрашивает, сколько тебе лет? Помните, как он сказал? «Малы и несчастны дни мои». Не мог. Хотя в данном случае уже имел. К чему стремился, вроде достиг. Друзья, ну что больше нужно сказать? Когда он вернулся на свою родину, он землю приобрел за 100 монет. Ведь родину-то не покупают. Бог-то его позвал на свою землю, а он пришел и устроился в другом месте. В другом месте. Там, где потом и с Диной трагедия и прочее. Но Бог опять его помиловал. И третья встреча. Третья встреча на берегу потока Иавок. Написано так. «Переправил все, и богатство, и семью, все. Остался один, и боролся с ним некто». Тут уже боролся. Тут уже Иаков плакал и умолял. Он что-то понял. Что-то понял. Ангел коснулся бедра его. Молодежь, как вам кажется, было больно Иакову или нет? Я думаю, было. Было. Такое вмешательство было. Но тут превозмогло внутреннее. Он просит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И в таком случае Иаков получил благословение, новое имя, но все еще не понял. Переселился и поселился близко-близко к Сихему, то есть близко к миру, не там, где Бог ему повелел. И тогда случается еще одна четвертая встреча. Вот здесь Иаков уже понял. Я на ней хотел бы, чтобы мы больше остановились внимание. Бытие, 35 глава. Друзья, посмотрите. Что-то Иаков понял. Бог сказал Иакову, «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Братья и сестры, что понял Иаков? Оказывается, с Богом встречаться А внутри не меняться, ничего не делать, пользы не приносит. Да, меняются внешние обстоятельства. Да, жизнь идет своим чередом, да, но счастья нету, полного богопоклонения нету, и есть большая недостаточность. И вот теперь Бог ему говорит в этой четвертой встрече: Иаков, ну иди в Вифиль, иди в Дом Божий, и там устрой мне жертвенник. И тут Иаков не сразу пошел. Он сначала собрал семью и говорит: бросьте богов чужих, перемените одежды ваши, и тогда устрою я жертвенник. И написано, они там по дубам это все закопали, и потом Бог смог их благословить. И если до этого Иаков боялся окружающих людей, то после этого написано, и был ужас на окружающих народах, так что никто не обижал Иакова. Так вот, друзья, вот за этот момент хочу сегодня на нашем молодежном общении сказать серьезно. Это та проблема, которая нас сегодня очень-очень озадачивает. Почему нужно и раз, и два, и три, а кому-то и больше каяться, а движения духовного нету? А потому что нет подлинного очищения. Потому что нет подлинной перемены внутренности. Бросьте богов чужих. Это требование он предъявил себе и своей семье. Перемените одежду вашу. Изучая этот текст, должны сказать, вот в русском языке слово «перемените одежду» имеет два смысла. Переменить одежду, то есть грязно снял, чисто одел, переменить одежду. А еще смысл – переменить одежду, то есть носил форму одежду спортивную, стал носить форму одежду рабочую, допустим. Так вот, в подлиннике там имеется смысл – перемените стиль одежды вашей. Мы живем в таком мире, и мы это не поменяем, друзья, где одежда говорит за человека. Говорит за человека. Или этот человек представитель власти, или этот человек представитель, допустим, медицины или прокуратуры, или, так говорим, гражданская одежда. Но гражданская одежда еще тоже отличается. Вы же не огорчитесь, да, я скажу. Мирская одежда и христианская одежда. Отличается, нет? Да отличается. Отличается. И оказывается, у Бога это имеется на учете серьезно. Пророк малый говорит: истреблю всех одевающихся в одежду иноплеменника. Бог так говорит своему народу: истреблю тех, которые одежду иноплеменника одевают. Пророк Малахии, там за народ написано, Бог говорит народу: дерзостны слова ваши, которые вы произносите. Я прочитаю. Малахии, 3 глава, с 13 стиха. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми и лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Братья и сестры, во-первых, за что хотел обратить, в этом тексте тоже идет речь за одежду. Люди некоторые служили Богу, одевали христианскую одежду, старались ходить пред Господом, а потом возмутились в душе и сказали: сколько можно эта христианская юбка, сколько можно этот костюм ненавистный, одену другое, буду как все. Тщетно служение Богу, какая польза? Нужно сказать, что такие возгласы, и не только насчет одежды, а насчет служения Богу, а насчет хождения пред лицом Господним, такие дерзкие слова все чаще можно услышать. Мне иногда переживания, друзья, я думаю, обоснованные, что начинаем привыкать к такому стилю жизни. На собрание пришли, да, у нас здесь все по-христиански, так все возвышено, духовно. На молодежно съехались, да, вроде тоже, ну, кроме тех ходоков, которые там далеко ходят. А, в общем-то, все духовно так. А вот кончилось, пришли домой, ай, расслаблюсь у экрана, компьютера своего, а еще хуже, может быть, телефончик достану, в игрушку поиграю. Друзья дорогие, если не будет очищения, по приезду домой, сегодня и дальше, если не будем, как Иаков, бросьте богов чужих. Если этого не будет, какой смысл? Одно, другое, третье, четвертое, десятое, молодежное, а потом как-то уже не выйдете и не покаетесь. А потом надменных считаем счастливыми, и лучше себя устраивают те, которые делают беззаконие, и хотя и Бог, а их же Бог не наказывает. Ну, так кажется. Что интересно, сами надменные себя счастливыми-то не считают, а кто на них, кто им завидует, тех считают счастливыми, и это из числа народа Божия. Друзья дорогие, сохранил бы нас Господь от такого. Поэтому, прежде чем так претендовать на полное счастье в Боге, давайте проверим, а как наш вопрос очищения, как наш вопрос освящения, чист ли мой гардероб, как я уже сказал, компьютер, телефон, мой автомобиль. Недавно мне один юноша говорит: ну что толку, вот вы говорите, музыка должна быть христианская, а я вот к тому сел в машину, а у него папа тоже высокого ранга в церкви, а у него такая музыка. Я и думаю, а стоит ли быть таким щепетильным? Друзья дорогие, две беды. Одна музыка, что в автомобиле, а другая беда, что соблазном служит. И если не будет покаяния, друзья, будет поражение. И поражение будет сильное. Бог нелицеприятен. Если у священника Илия были сыновья, которые отвращали народ Божий от жертвопоклонения, то Бог так прямо говорит, это негодные люди, и решил Господь их предать злой участи. Друзья дорогие, сохрани нас Бог от этого. Я верю, в наших рядах есть очень серьезные люди, которые хотели бы Богу служить всем сердцем. Для вас хочу прочитать еще один пример и на этом закончить. Это Исход, 4 глава. Речь идет за Моисея. Посмотрите, как этот человек пошел на призыв Божий. Исход, 4 глава. Я прочитаю 19, потом 18, потом 20 стихи. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею: иди с миром. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою». Братья и сестры, Иаков уходил от тестя, и Моисей уходит от тестя. Отличается? Отличается, правда? Тесть благословляет. Иди с миром. А что Моисей взял? Пошел на служение Богу. Что взял с собой? Семью. Ну, надо брать семью. Надо. И одного осла, на которого помещалась жена вместе с двумя сыновьями. Так тут написано. Но еще взял жезл Божий. Друзья, а ведь это посох посушащий, это был его в свое время. А потом Бог этим жезлом попользовался. Говорит, брось от себя палку эту. посох. Он бросил. Стала змея. Бог говорит, возьми за хвост. Моисей взял. Опять посох, жезл. Но теперь это уже жезл Божий. Друзья, Бог нам тоже дал. Кому-то талант, кому-то сколько-то имущества, кому-то быть предпринимательным, а может быть, кто-то думает, что Бог ему дал и быть работодателем, не знаю. Но то, что ты имеешь, это может быть змеей, которая жалит, как было с Моисеем. А если пользоваться этим так, как Бог говорит, то возьмешь за хвост этого змея, и это будет жезл Божий, которым будешь делать знамения. И Богу служить, и тебя все бояться будут, потому что ты Божий человек. Но почему Моисей мог удостоиться такой высокой чести? Опять Евреям 11 глава открывает нам весь секрет, что он пришед в возраст, не в Египте захотел быть, и не ценности египетские в сердце своем беречь, а лучше захотел страдать с народом Божьим. И Бог его в этом благословил. Поэтому дал бы Господь нам продолжить размышления, когда поедем домой, друзья. Как мы будем выполнять этот стих? Друзья, только через очищение и освящение будет возможность, как Иакову, начать потом строить жертвенники. И Бог его действительно благословил. Как Моисей сможем служить. А если не будет освобождения от тех загрузок, которых мы загрузили себя, просто выйти и сказать: «Господи, прости», а потом пойти и делать то же, что делали вчера и третьего дня, друзья, тогда с нами будет хуже. Поэтому желаю всем, встаем на путь очищения, и Бог благословит нас. Аминь.